В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой гость. Да, представьте гостя. Сегодня журналист Матвей Гонопольский. Мы приносим извинения, видимо, в начале был какой-то, проблемы в эфире.
Технические неисправности.
Технические неисправности. Матвей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефоны в Москве 96143. В Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Всюду Радио Свобода». И напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители упомянутых городов. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Да, ну вот, знаешь, все происходящее, произошедшее за последнюю неделю, напоминает такой печальный старый еврейский анекдот, правда, черную и белую полосы. Помнишь, как встречаются два, один говорит, жалуется другому на всякие обстоятельства, тот говорит, ну, конечно, не переживай, вот жизнь как зебра, вот черная полоса, белая полоса. Они встречаются через месяц, тот говорит, да, ты прав, только вот тогда была белая. Потому что еще неделю назад было ощущение, что мы живем в черной полосе, да, вот эти вот проблемы, этот идиотская ситуация, идиотский скандал, да, обострение отношений с Грузией. Вчерашняя убийство Анны Политковской заставляет с некоторой ностальгией вспоминать о тех проблемах. Это была белая полоса. Это была белая полоса. Эти две темы, в общем, темы сегодняшнего разговора, безусловно. Должен сказать, перед тем, как передам слово тебе для каких-то твоих ощущений, что вообще давно ничего, кроме стыда, не испытывал по поводу государства. Собственно, но такого острого, вот такого острого ощущения стыда, какое появилось в связи с этими грузинскими событиями, у меня не было, честно говоря, давно. Я раскрою небольшой секрет. Я пригласил Матвея Гонопольского не только как своего коллегу-журналиста, радиостанция «Эхо Москвы», интернет-журналиста, а еще и как породненного с грузинской мафией, на борьбу с которой отряжены все, значит, лучшая сила государства. Вот тебе изнутри, как мужу грузинки, расскажи ощущения изнутри от этой всей ситуации.
Ну, изнутри здесь очень простая история. Дело в том, что действительно Тамара, жена моя, она грузинка, и у нас дома грузинское телевидение. Три канала. Собственно, все грузины в Москве и вообще на территории Российской Федерации могут это принимать. Угу. Три канала. Канал «Рустави», который, ну, сейчас потерял оппозиционность, и такой «Поцаакашвили» канал, угу, как считается, да. Канал «Имеди», который принадлежит Патаркацишвили. Угу. И они ведь там, в отличие от России, уже создали общественное телевидение. Они, правда, сейчас ругаются, говорят, что оно неинтересное. Тем не менее, общественное грузинское телевидение, переделанное из Первого канала, у них существует. Существует. Оно такое абсолютно нейтральное. И важно то, что я, может быть, один из немногих, еще, наверное, должны соответствующие службы, у нас есть там ФСБ, ГРУ, что-то вот такое вот.
Много чего есть.
Да, они должны, наверное, быть в курсе грузинских событий, как и я. Потому что у меня есть два переводчика. Это моя жена, которая мне говорит, иди сюда, послушай, я тебе вот этот вот сейчас, вот он то-то, то-то говорит. И теща, которая сейчас с огромным трудом улетела в Тбилиси через Киев на перекладных, очень ругалась, причем матом, но не в сторону Саакашвили. А вот,
что
к сожалению, да, к сожалению, в сторону...
Хотя раньше могла и в сторону Саакашвили.
Да, нет, обычно, и вот это самое главное, я смею заверить в этом абсолютно всех радиослушателей и тебя, уважаемый Виктор Шендерович, который очень все знает то, что происходит в России, но я чуть знаю больше, что происходит в Грузии.
Там, да.
Смею уверить в абсолютной консолидации всех антисаакашвилиевских сил вокруг президента Михаила Саакашвили.
Добились.
Не знаю, была ли это такая тайная цель президента Путина, который, наверное, на самом деле тайно любит президента Саакашвили, но цель достигнута. Самые отъявленные оппозиционеры, я это видел в прямом эфире, перед угрозой, подчеркиваю, внешней агрессии, они сказали, что забывают о распрях и сейчас будут поддерживать его курс. И что бы ни говорил Глеб Олегович Павловский и Миша Леонтьев по поводу подтасованных выборов, подтасовать, как мы знаем, можно на 10%.
А на 90% нельзя.
На 90% нельзя.
Да, да, да. Нет, ну, должен тебе сказать в свое оправдание, что, не зная этих подробностей, я, разумеется, вот ровно это и ощущал, как тот Чукчи из анекдота.
Я еще могу добавить, да. Саакашвили грандиозный пиарщик.
Конечно.
Он по пиару собственному не уступает Путину. Они в этом смысле два человека, которые огромные профессионалы. Ловятся наши разведчики. В этот же день открывается 17 километров новой автомагистрали европейского уровня, между связывающую Запад и Восток Грузию. Очередные заявления по поводу наших миротворцев, которые ведут себя не так. Открывается грандиозный в этот же вечер парк развлечений, где дети бесплатно в течение нескольких лет будут туда ходить. Итальянцы поставили туда оборудование. Открывается военный... Значит, говорится о том, что наши войска там делают не то. В этот же вечер открывается грандиозный, оборудованный по последнему слову техники, военный госпиталь, в котором не только военные могут обслуживаться, но и... То есть, понимаешь, постоянный грузинский праздник открытия.
Да.
Он одной рукой объясняет России, что Грузия самостоятельное государство, другой рукой он показывает грузинам прелести самостоятельного государства. Понимаешь, делает
разумеется,
это мастерски.
Разумеется. А мы,
да?
А мы изо всех сил помогаем. Ну, молодцы.
Ну, это особо разумно.
Молодцы, да, да. Говорим. Вот и есть у нас звонки, кажется, да?
Да, Дмитрий Семенович из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Дмитрий Семенович, вы в эфире. Сорвался звонок.
Слышно нас, Дмитрий Семенович. Тогда Наталья из Москвы. Добрый день, вы в эфире.
Что-то у нас... Хотя из Москвы... Алло, Наталья, говорите, вы в эфире.
Алло,
говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Я хотела бы сказать и по одной, и по второй теме.
Да.
Во-первых, вот когда меня спрашивают, патриотка ли я скажу «да». У меня патриотизм в форме стыда. Причем чем дальше, тем острее.
Ой, замечательная формулировка.
По поводу грузинской темы. У нас ведь в Москве еще остались большая и малая грузинская улица. С ними тоже надо что-то делать, наверное.
Это правда. Упущение.
По поводу гибели Анны Политковской. Вот я знаю, что в администрации президента там большие мастера многоходовок. Забыла выразить те соболезнования. Вот. А по поводу многоходовок, это хорошая многоходовка. Убирается один из ведущих оппозиционных журналистов, и тень от этого ложится на Кадырова.
Вы знаете, какая штука? Наталья, спасибо за звонок ваш. По поводу переименования малой большой грузинской надо попросить, действительно, я вот как-то... Можем инициативу такую выдвинуть. Если кроме шуток, то по поводу Политковской. Вы знаете, у Ежелеца есть фраза, что страшнее всего жить во времена, когда все может оказаться правдой. Вот вы сказали совершенно невероятную вещь, и вдруг я понимаю, что и это возможно, и такое возможно. И Кадыров, да, напомню, что когда мы говорим Рамзан Кадыров, мы имеем в виду не отморозка с автоматом Калашникова в горах, каким он был еще 10 лет назад, а мы имеем в виду вице-премьера субъекта Российской Федерации. Да? Может? Может. Не сомневаемся? Не сомневаемся. Насчет Кремля мы с вами, ну да, кто-то не разделит, но мы с вами не сомневаемся, что это возможно. Я лично не сомневаюсь. Все может быть правдой. Но я думаю, честно говоря, я надеюсь, что это все-таки не такая многоходовая, что это... что ужас весь в простоте, как раз, а не в многоходовости, мне так кажется. Мне кажется, это убийство вполне демонстративным. Вот, Матвей, совпадают ли наши ощущения? Демонстративным. Все-таки Чехачихина убивали, напомню, вот Чехачихин, это убийство, притворявшееся несчастным случаем, загадочной болезнью. А Политковская, понимаешь, какая штука? Ведь оппозиционных журналистов иногда там трубой по голове бьют, там изображают ограбление или что-то такое. А тут брошенный пистолет Макарова, да? 4 гильзы, то есть демонстративно, чтобы все понимали, что это заказное убийство, что это работал профессионал, чтобы не было никаких сомнений. Мне кажется, именно демонстрация есть в этом.
Я, во-первых, хочу сказать слушательнице, которая испытывает там стыд, и тебе, Виктор, который говорит, что мне там стыдно, там, в смысле тебе стыдно там за что-то, я хочу сказать, да бросьте вы, хватит нам стыдиться за кого-то. У нас есть чисто конкретные люди, которые должны этот стыд испытывать. И давайте прекратим стыдиться за них. Вот и все. Простая история. У нас так сейчас мир изменился, понимаете, что и страна изменилась, что всем все ясно и все на поверхности. И у того же Виктора Шендеровича, вот, который сидит напротив меня, у него в передаче «Плавленый сырок» есть такая фраза, что если хотите знать, кто совершил это преступление, почитайте статьи Политковской, те фамилии, которые там упомянуты, и есть список подозреваемых. Может быть, я как репризу это сказал менее смешно, но суть такая. Это первое. Кроме второго, вторая история. Вот сейчас все задают вопросы, и, собственно, все эфиры всех таких нормальных радиостанций, которых там всего две штуки, посвящены вопросу, кто убил, за что убили и так далее. Например, я вот просто не хочу этим заниматься. С одной стороны, мы потеряли действительно выдающегося журналиста, в первую очередь мы потеряли смелого человека, потому что люди сейчас в это сложное время делятся там, ну, каждый раз они там делятся, вы знаете, на мужчин и женщин, там блондин, брюнетов и так далее, список можно продолжать. Сейчас люди делятся на две простые категории. Те, которые говорят то, что происходит, и не говорят то, что происходит. Вот и все. Вот она была человеком, которая говорила то, что происходит. За это там ее ругали, говорили, что она, значит, политическая проститутка, что она там продалась сначала, помните, она осуждала федералов за то, что они там всех убивали. Потом сейчас она осуждала Кадырова за те жуткие там вещи, которые, как она утверждала, там происходят. Видно, что это смелый человек. Вот дефицит смелости, дефицит своего личного мнения, которое ты просто высказываешь, не боишься высказать. Вот это и есть главный дефицит в стране. То есть продукты есть, и электроэнергии навалом, смелости нет. Это первое. И, вернее, это второе. И последнее. Понимаете, Ильфу принадлежит замечательная фраза. Тут у тебя в передаче принято цитировать. У него в записных книжках есть такая история. В квартире, густо унавоженной бытом, сами собой завелись тараканы. Так вот, понимаете, проблема в том, что все можно. Вот как-то, ну вот в обществе чувствуется. Вот как-то, не знаю, наверное, Шендерович, он бы мог, наверное, более тонко это описать, вот иронично. Но на фоне этой грузинской кампании, когда ложь на лжи, ну, как-то, ну, убили Политковскую. Понимаете, ничего здесь такого нет. Вот я ехал сейчас на свободу, люди идут, да, выступила интеллигенция, да, чего-то вот такое вот, ну и все. Я никого не осуждаю. Просто у нас, мы знаем, патерналистское государство. Конечно, я не надеялся, что хотя бы... Вы знаете, как у нас принято писать? Кремль выразил озабоченность там чем-то. У нас Кремль все время выражает озабоченность.
Нет, я перебью. Да. Тут я им благодарен за это. Вот я с ужасом думаю, что сейчас бы Путин выразил соболезнование, вот я бы тогда вздрогнул уже по-настоящему. Вот все-таки вкуса хватило хотя бы не делать вид, что они этим опечалены. Спасибо им за это. Но вот по поводу твоих ощущений, люди идут... Знаешь, я должен сказать, что я был почему-то убежден, что 10 сегодня придет на Пушкинскую площадь. Мне почему-то казалось, что уж такой повод, уж такой случай должен как-то людей встряхнуть, и в 10-миллионном городе придет 10 000. Нет. Под конец набралось, по оценкам, там 1500-2000, действительно. И это те же лица. Это примерно те же люди. Если оттуда убрать нашу с тобой братью, журналистку, и тех, кто снимал, и просто журналистов оппозиционных, одни и те же оппозиционные лица, одну и ту же оппозиционную сотню, то вот получится совсем, совсем небольшой круг людей.
Ничего страшного. Никого не надо осуждать. Уже давно то, что писала Политковская, было для небольшого круга людей. Не потому, что она писала неталантливо или она писала неправду. Просто не модно. Сейчас модны другие вещи. Это время такого гламура, где всепобеждающий канал СТС, в хорошем смысле этого слова. Действительно, мы устали от ельцинских времен непонятных.
Давайте отдыхать, да? Будем как дети.
Психологически очень понятно. По сути, жаль. И тревожно за страну. Стало на одну, если можно так сказать, одна политковская, как единица измерения. Просто стало на одну политковскую меньше честности, меньше смелости и меньше свободы слова. Свобода слова необходима всем абсолютно.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора журналист Матвей Гонопольский. У нас есть звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Матвей Юрьевич, у меня тот же вопрос, который задавал Леонтьеву. Чем отличается коренное население от граждан России? И не кажется ли... Вот такой вопрос еще второй. Как выглядит месседж господина президента вот после гибели Анны?
Ну, во-первых, месседжа, как мы констатировали, никакого нету. И это сам по себе месседж. Что же касается того, что произнес президент, я считаю, это очень серьезная вещь, которая требует анализа. Причем отнюдь не медицинского. Потому что президент впервые произнес нечто про коренное население. Мы знаем, что эта вещь такая очень странная, потому что выделить коренное население и понять, какое коренное население. То есть получается, что в Татарстане, ну то есть в России, известно, в России живет 80% этнических русских. Это все понятно, это написано на бумаге. А что значит получается, что в Татарстане русские не имеют права торговать?
Да, не местные, значит, не коренные.
Короче говоря, я не буду сейчас даже вдаваться, я думаю, что все ощущают
чем пахнет?
Странную неловкость того, что сказал президент. Президент у нас очень четко понимает, что нравится гражданам. Он делает исключительно то, что нравится гражданам. За чеченскую вот эту... Ой, простите, видите, даже уже... Грузинскую вот эту кампанию, когда, по сути, мы стояли на пороге геноцида, и только с помощью каких-то удивительных вещей мы как-то вдруг остановились, понимаете? Вдруг сработало, что нельзя по этническому принципу убирать кого-то. Вообще по этническому принципу ничего нельзя. Ничего. Ничего. Ни давать, ни брать, ни удалять, ни прибавлять по этническому принципу. Потому что это первый шаг к фашизму, первый шаг к нацизму. Но это было сделано, потому что нравится народу. Теперь говорится вот эта фраза, потому что это нравится народу. И народ все понимает. Доложу вам, что рейтинг президента сейчас, как в 2002 году, народ поддерживает эти начинания. Вот такие вот слова. Слова опасные, собственно, для российской государственности. Потому что, как сказал один замечательный человек, что у нас проблема сейчас не с чем-нибудь, у нас проблема просто с республикой. Я напомню, что у нас республиканское устройство.
Это очень важное напоминание.
Да, важное напоминание. У нас, напомню вам, многонациональное государство. И вот с этим
какие-то открытия делаешь в прямом эфире.
Да, я однажды читал в прямом эфире Конституцию Российской Федерации.
Глаза на лоб, да?
Глаза на лоб. Мы говорили, мы, освященные великой целью единения народов. Там такие слова, которые давно у нас забыты. И я все время говорю радиослушателям, я сожалею, да, это наша реальность, я никого не осуждаю. Я просто говорю, вот времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот такое вот у нас время, и вот в такое время мы живем. Но не будем отчаиваться, это же не вечно. И как-то, наверное, что-то изменится.
Это я прочел совсем недавно, забыл, кто это, что это было в плохие времена, впрочем, времена плохие всегда. Примерно плохие всегда, вот, точно, в них живут и умирают, по Кушнеру, да? А при Грозном жить не хочешь, это другая строчка из того же стихотворения.
Есть еще замечательная цитата, которую я прочитал, не помню, кому принадлежит, но она точно отражает нашу жизнь. Время идет вперед, но остается на месте.
Да.
И действительно, Александр Зиновьев, ныне покойный, очень странный человек, но который
Умел формулировать.
Да, умел формулировать. Он сказал, что Россия вечно колеблется, как маятник, между псевдодемократией и постсталинизмом. И действительно, он оказался прав. Еще раз повторяю, пусть это нам, как ни странно, не портит настроение, потому что, да, мы теряем... Вот я никогда не думал, что я могу сказать вот такую фразу, которую говорили на фронте. Вот я вам сейчас скажу, и Веронике скажу, и тебе скажу. Вот помните, на фронте говорили, ребята, знаете, вот сидят в окопе и говорят, ребята, мы теряем лучших людей. Вот если бы мне кто-то сказал, что я в своей жизни, не знавший войны, там, вот говорю эту фразу, и я сейчас говорю, ребята, мы теряем лучших людей. И говорю, блин.
У нас звонок, Эмиль Викторович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я тут хотел бы сказать пару слов о российско-грузинских отношениях, которые, вы знаете, при известных обстоятельствах могут принять, так сказать, ситуацию, достойную пера Жванецкого. Вот о чем я хотел сказать. Несколько лет тому назад у меня был разговор с одним отставным дипломатом, он был советником посольства в какой-то африканской стране, который на полном серьезе доказывал мне, что Сталин был евреем. И когда я спросил, как так, он мне сказал, у него фамилия Ишвили. И все в Грузии, кто носит фамилию Ишвили, все они, так сказать, евреи. Ну, а президент Грузии Саакашвили.
Это, вот все, это вот. Все объясняет, я должен сказать. Это теория резко все объясняет.
И тем более я вспоминаю историю, которая была с моим знакомым в 1953 году, уже после того, как кончилось дело врачей. Его чуть было не избили в Мамонтовске, заявив ему, что Берия, видите ли, евреи, а поэтому тебя нужно бить тоже. И вы знаете, тут есть тоже над чем подумать. Вот как вы считаете?
Спасибо. Я думаю, что мы уже не успеем оценить, сказать, как мы считаем, потому что полминуты до конца эфира. Но, впрочем, тут все достаточно просто. Это, мы уже говорили об этом часто в программе, это поиск простых путей, это поиск простых ответов. Это так трогательно, когда приходят люди и говорят, мы знаем. И ответ, как правило, находится, он всегда очень простой, самый простой. Бойтесь простых ответов.
Сегодня в 20 часов 7 минут по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор специальной программы в формате передачи «Час прессы», посвященной трагической гибели нашей коллеги-журналистки Анны Политковской. И я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича журналист Матвей Гонопольский, у третьего микрофона Вероника Баде, и мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В городах России прошли акции памяти Анны Политковской. В Москве на Пушкинской площади около 2000 человек выразили возмущение убийством журналистки. Жители Самары приносили цветы и свечи к ее портрету в центре города. В Петербурге портрет Политковской установили у памятника жертвам политических репрессий на Троицкой площади. Туда пришли сотни людей. Руководство Евросоюза потрясено убийством Анны Политковской. Финляндия от имени ЕС призывает власти России сделать все, чтобы найти убийц журналистки и привлечь их к ответу. С аналогичным призывом выступили Совет Европы, ОБСЕ и Госдепартамент США. Дело об убийстве Политковской будет расследоваться под личным контролем генерального прокурора России. Совладелец «Новой газеты», где работала Политковская, депутат Госдумы Александр Лебедев, назначил вознаграждение в 25 миллионов рублей за информацию об исполнителях и заказчиках убийства. Похороны Анны Политковской состоятся 10 октября на Троекуровском кладбище. В 68 регионах России сегодня проходят выборы в местные органы власти. Признаны состоявшимися выборы в Приморье, Еврейской автономной области, Чувашии, Туве, Сахалинской, Кемеровской, Астраханской и Липецкой областях, а также выборы мэра в Самаре. На парламентских выборах в Латвии победила правящая коалиция. Согласно окончательным результатам, коалиция во главе с Народной партией премьер-министра Айгара Калвитиса получила чуть меньше 45% голосов избирателей, то есть 51 место в Сейме из 100. В Пакистане сегодня вспоминают жертв катастрофического землетрясения, унесшего ровно год назад жизни 73 тысяч человек. В иракском городе Диване к югу от Багдада сегодня американские и иракские правительственные силы вступили в столкновение с боевиками. Убиты около 20 повстанцев.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Свободный разговор на свободные темы. Сегодня у Виктора в гостях журналист Матвей Гонопольский, у третьего микрофона Вероника Баде. И у нас есть звонок. Наталья из Уфы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я скажу, конечно, общую, наверное, фразу, что то, что говорила Политковская, писала в своих статьях, только она, наверное, могла в открытую сказать о Путине, что это закомплексованный мстительный полкаш, и этот человек, наверное, ну, не прощает. Я сейчас не говорю, что это когда-нибудь будет открыто или доказано, но у меня вопрос несколько другого плана. Я его хотела Венедиктову задать, но на «Эхо Москвы» не прорвешься. Вопрос о журналистском сообществе. То есть вот вы, Виктор Анатольевич, сейчас сказали, что должно случиться, чтобы в Москве хотя бы 10 тысяч пришло после такого убийства. Ну, не говорить там уже о 2 миллионах, о других каких-то цифрах. Но что должно случиться, чтобы журналистское сообщество понимало и по гамбургскому счету оценивало. То есть я помню одно выступление Пархоменко Сергея. Угу. Он, по-моему, это было после бесланских событий. И он вот так презрительно, небрежно о Политковской сказал в эфире: «Это странная дама, с которой вечно что-то случается». И я, по-моему, даже в вашем эфире задала ему вопрос: неужели он не понимает, что она выполняла тяжелую мужскую работу, и, наверное, человек с умом должен хотя бы с уважением к этой работе относиться? И он как-то неуклюже ушел. Я сейчас не о Пархоменко говорю персонально. Вот в журналистском-то сообществе, обратясь внутрь себя, умеют понимать и оценивать, кто есть кто. Я вижу, что все европейские каналы почти что 2 суток первой новостью выдают это.
Да.
У нас умеют оценивать, что такое настоящий журналист? Или это скукожилось пространство до новой газеты и больше ничего?
Спасибо, Наталья, за ваш звонок. Значит, вы знаете, журналистское сообщество состоит из журналистов. Их довольно много, они разные. Они разные, разные оценки. Я думаю, что все-таки это как анализ, я говорю, анализ ДНК, это с любого места. Вот как журналистское сообщество, так и общество в целом. Оно такое же разное, расколотое и не осознающее целиком, как я думаю, ну, целиком происходящего. Поэтому вопрос же не в том, чтобы журналистское сообщество осознало, вопрос в том, чтобы общество осознало. Вопрос в том, чтобы нас было не 2000, а 200 тысяч в этом случае. Смотрите, когда вы спрашиваете, что должно случиться, я уже не знаю. Уже не знаю. После Беслана я вообще уже не знаю, что должно случиться. После того, как, в общем, в некоторой тишине и на некоторых тормозах продолжает спускаться бесланская история, и кроме матерей Беслана и вот Анны Политковской, еще там десятка-двух журналистов и общественных деятелей, а все остальные как-то так уже переключились на приезд Мадонны, я говорю, значит. Я уже, честно говоря, не знаю, что должно случиться. Страшно подумать. Я думаю, что тут дело не в том, что случится. Я думаю, тут дело в том, чтобы синусоида пошла снова наверх. Потому что вот сочетание усталости общественной и 70 долларов за баррель нефти, да, когда, в общем, вроде бы как все есть, а темперамента нет уже, да, усталость есть. И усталость есть, и сытость есть. Вот это состояние общества, конечно, оно чревато для будущего там чрезвычайными потрясениями, с моей точки зрения. Потому что мы готовим себе, конечно, огромную мину. И в этом смысле, как ни страшно это звучит, гибель Анны Политковской не добавила ничего нового после Беслана. Да? Вот тот градус, который достигнут в бесланской истории с федеральными войсками, стреляющими по собственным детям, да? этот градус уже превзойти-то нельзя. Это какой-то уже абсолютная точка кипения. И тем не менее. Поэтому я думаю, что дело не в событиях уже. Дело просто во времени, которое через какое-то время выяснит, даст понять тем людям, которые молчали, что они были неправы. К сожалению, большая часть людей все через кожу понимают, через голову понимают относительно немногие. Простите за жесткие слова.
Нам дозвонился Леонид из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире. Сорвался звонок. Владимир из Московской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу выразить свои соболезнования родным и близким Анны Политковской, ее коллегам газеты «Новой газеты», а также всему прогрессивному общественному, это журналистскому сообществу. А теперь у меня вот небольшой такой, как бы, ну, небольшой как бы вступ. Ну, хочу обратиться, значит, так.
Да.
Первое, значит, вот после афганистанской войны мы получили непрофессиональную армию. После войны в Чечне мы получили непрофессиональные органы внутренних дел. С приходом Путина к власти, построение вертикали, мы получили непрофессиональное управление страной и аморальные и бездравственные силовые структуры.
Владимир, вот. это оценочные... Владимир, я прошу прощения, что я перебиваю вас. Значит, это такие оценочные вещи, мне кажется, довольно очевидные для всех, кто собрался в студии. Если есть вопрос к Матвею Гонопольскому, который сегодня...
Да, я сейчас задам вопрос, да?
Пожалуйста.
Вот смотрите, вчера, значит... передачи, посвященной памяти Анны Политковской. Один чеченец, который живет в Дормунде, очень благодарен как раз Анне Политковской за то, что она помогла ему решить свою судьбу. И он сказал, что когда приезжал ОМОН в командировку в Чечню, там он давался индульгенции на мародерство. Вот сейчас события в Грузии, которые произошли, у нас как бы люди, которые в структурах МВД, они получили индульгенцию на мародерство грузинских предпринимателей, грузинских мигрантов, которые приехали сюда на заработки. Вот. И вот вопрос такой, как бы, когда же вот наше общество все-таки же поймет, до какой оно аморальности и безнравственности опустилось?
Замечательно, что с чего бы не начинался, с как бы длинным периодом не начинался вопрос, Матвей, да, заканчивается фактически вопросом доколе. Когда же?
Да, вы знаете, на самом деле на этот вопрос нет ответа и по одной простой причине. Мы ведь с вами всеми живем в разных странах. У каждого своя Россия. У одного Россия, например, конфигурируется, ну вот, например, там Шендерович. Это там письменный стол, телевидение, радио, какие-то поездки, какая-то политическая деятельность, какие-то свои убеждения, которые, ну и так далее. Вот это вот его Россия. Это его мир. Мир другого человека, мир пенсионера, тоже понятен. Такая более не менее, ну, в зависимости от географии, пенсия. Там телевизионные яркие программы, «Субботний огонек», «Петросян». Для молодых людей, вот это очень важно, для молодежи, которая сейчас, для нее канал СТС, ТНТ, где веселье, действительно, я не иронизирую, веселье, радость и импровизация и много-много чего хорошего. В стране относительная свобода бизнеса, в стране не хватают на улицах, и действительно, ну, в общем, Россия, ну, не последняя страна, понимаете? Мы сейчас говорим, эти миры, вот мир Шендеровича, мир мой, мир ваш, вот, звонящего, они нигде не пересекаются, они пересекаются только на выборах, понимаете? Когда мы там вдруг... Мы же не каждый день думаем о Путине. Вообще, когда, если...
Это относится ко мне. Я почти каждый.
Да, вот знаете, чем меньше мы думаем о власти, тем, значит, в стране больше свободы. Значит, мы независимо от власти, мы там планируем какое-то свое время, какую-то свою жизнь. Страна больная, это видно, потому что мы бесконечно говорим о власти. Бесконечно говорим об этих депутатах. Это значит, что мы все на это завязаны. Понимаете? И мы когда говорим «доколе», да не «доколе». Вот когда каждая из этих многочисленных России почувствует себя в своей стране неудобно, тогда как-то иначе проголосуют. Но я думаю, это будет не скоро, потому что, понимаете, это очень разные люди живут в этой стране. У них разные потребности, и в основном потребности удовлетворяются. Ну вот были вот эти выступления пенсионеров, ну добавили деньги, все в порядке. Это и не хорошо, и не плохо. Упаси Боже подумать, что, например, для меня бы были лучше какие-то социальные катаклизмы и так далее. В принципе, страна живет неплохо. Проблема только в том, что она живет сегодняшним днем. И когда говорят, ну подумайте, когда-то нефть, наверное, станет дешевле, уже будут другие лидеры, и они за эту ситуацию не будут отвечать. Главная проблема, что мы назначаем наших детей ответственными за сегодняшние шаги. Вот главная проблема. Поэтому вот такие вот нравственные крики, бесконечные вопросы, когда народ... Народ в полном порядке. Вы что, на улице видите падающих от голода людей? Посмотрите на иномарки. Мне могут сказать, конечно, нас слушают все регионы. Я сейчас говорю о Москве, о крупных городах-миллионниках. Да с каждым днем народ живет богаче и богаче. Другое дело, что те, кто хотели бы жить как-то иначе, и у них есть здравые предложения, они эти предложения не могут никак озвучить. Потому что им сказали, ребята, ну вот живите...
Народу это не надо, народу
да,
это
у нас
не надо.
Есть, вот у нас есть власть, которая знает... Вот народ спрашивает, вы что, сейчас плохо живете? Народ говорит, да нет, вроде ничего, нормально живем. Они говорят, ну таки нормально, вас же это устраивает. Потом делают паузу и говорят, или вы хотите потрясений? Народ в ужасе и абсолютно справедливо говорит, да не хотим мы потрясений. Народу тогда говорят, тогда вот то, что есть, пусть оно и будет. Вот а это... эти всякие Каспаровы, вот мне сказали, пожалуйста, на одном из каналов наших замечательных, бывших очень демократических каналах, теперь идет разговор, значит, Касьянов там куда-то поехал, Касьянов что-то сказал. Идет у них оперативка. Говорит редактор, так, у нас есть новость, Касьянов тут сказал голос из угла. Нету для нас Касьянова. Вот и все. Поэтому это надо пережить как ледниковый период. Понимаете?
Я тебе должен сказать, Матвей, что не все пережили ледниковый период. У нас еще...
Напомню, что у нас в гостях журналист Матвей Гонопольский, на волнах Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». С пейджера. У нас уже много лет идет чеченская война, все это время людей мучают, поэтому болевой порог у россиян снижен. Нам надо 100 лет спокойной жизни, тогда мы станем нормально на все реагировать. Такая попытка объяснить, да, почему россияне так реагируют и не выходят 10 тысяч.
Нет, между прочим, справедливое замечание о понижении этого порога, о том, что перестали чувствовать. Конечно, если сравнить реакцию народа...
Неправда! Порог не потому, что болевой порог, не потому, что была чеченская война, а потому, что в любом событии несчастном, ужасном, которое происходит в России, никогда не называются виновные люди. А поскольку есть традиция что виновные никогда не найдены, я не буду сейчас перечислять, все знают этот список, да, вот этот список наших горестей, несчастий, страшных для страны, где тот же доклад Торшина, который никогда не выходит, говорят, что он выйдет к Новому году. Народ понимает, ну, обучается он понимает, что не надо напрягаться, потому что это не российское наказать виновного и наградить героя. Это не российское.
Ну, подожди, это точка очень важная. С одной стороны, да, вот ты говоришь о отсутствии традиций, да, логических, причинно-следственных связей, установление причинно-следственных связей. Но вот эта знаменитая фраза, что у меня есть, нет убеждений, у меня есть нервы, а Акутагава, кажется, да, у меня есть нервы. Так вот, когда после... всего лишь, сейчас я говорю абсолютно даже не иронически, всего лишь разгона НТВ все-таки выходит 30 тысяч на улице, да, а всего лишь разогнали телекомпанию. А после Беслана просто количество знаков уменьшается, да, там тысяча.
Да, нет. Потому что после того, как разогнали НТВ и вышло 30 тысяч, НТВ не восстановили.
Правильно.
Народ прекрасно понимает, нет, в ельцинские времена, 91-93 год, почему шли? Да потому что понимали, что мнение гражданина, не электоратинки, а гражданина, что-то значит. Сейчас не идут, потому что понимают, 1000 выйдет, 10 тысяч,
это
миллион ошибка. Выйдет никому.
Вот это уже ошибка.
Нет.
Миллион выйдет перед прокуратурой и не будет прокурора через сутки. Миллион выйдет перед Кремлем, в Москве выйдет 500 000. Изменится политика. Именно потому, что ты справедливо сказал, он делает то, что нравится народу. Он жить хочет. Да? Поэтому, если когда речь идет о том, что после убийства Политковской выходят там 2000, а после там Сычева, после дела Сычева выходит 400 человек, 400, к Министерству обороны, а не 400 тысяч, тогда вот им и все в порядке.
А не надо выходить по поводу Сычева, потому что у нас народ, вот жаль, что вот кроме меня здесь не сидит Михаил Михайлович Ванецкий. У него же есть замечательная история. Он же всегда объясняет, что народ-то понимает, как делать. Не надо народу выходить. Народ бабки соберет и откосит своего родного сына от армии.
Здесь на твоем, не месте, надо никуда. На твоем месте сидел, да, замечательный телеведущий, который говорил, что ну, он аполитичный, замечательный человек, я без иронии, да, говорю, но совершенно аполитичный. Говорит, мне это неинтересно. Я говорю, сыну сколько тебе твоему? Я по поводу армейской реформы. Он говорит, 7 лет. Я говорю, через 10 лет тебе будет страшно интересно это.
Нет, он
говорит,
откосит.
Он честно сказал, да, я, да, просто нет. Я его туда не пущу.
Я хочу тебе сказать, главное, что сейчас происходит, вот... Главное, что сейчас происходит в России наступил какой-то момент очень интересной правды. Сейчас поясню, что я имею в виду. Во-первых, народ, не скрывая, говорит о том, что он делает. В частности, вот, например, все в открытую говорят, даже по телевидению. Если армия будет такая, как она есть, я откашу. Ну, за намерение не сажают. Да. Понятно, да? Это первое. Но и власть, она абсолютно... переняла эту манеру, ну и вот, например, мы знаем, отменили по политическим соображениям авиарейсы, да, между Тбили. Ну, отменили же по политическим соображениям, ну, они, правда, вдруг неожиданно придумали, что те должны 3 миллиона долларов и, да, так далее. Неважно. Но они сейчас просто откровенно все говорят. Они говорят, да, ну вот Глеб Олегович Павловский, он говорит... Да, мы так поступаем, потому что это отвечает национальным интересам России. Мы так считаем. Все. Вот что по этому поводу скажешь? Ничего.
Нам дозвонился Леонид из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Леонид, говорите.
Прошу вас, Леонид.
Я в эфире, да?
Да.
В вашей беседе, уважаемые ведущие, прозвучало слово «республика». У меня чисто, так сказать, техническая реплика. Это слово произошло из Древнего Рима, оно состоит из двух слов. Я хотел бы раскрыть смысл этого слова. Публика – это хорошо знакомое нам слово, оно означает народ. А рекс означает король. Понятие республика – это король-народ. Спасибо за внимание.
Ну, в общем,
лучше бы вы соболезнования по поводу Политковской сказали. Ваше вот сообщение, оно мне напоминает, когда к нам на пейджер, на эхо приходит. Вы не там сделали ударение, думаешь? Господи, о таких вещах говорим, а он думает об ударении.
Ну, мы, в общем, должны, Леонид, вам честно сказать, что мы все трое, которые находимся в этой студии, это знали до вашего звонка. И думаю, что большая часть радиослушателей тоже это знала. Телезрители, видишь, атавизмы у меня какие, да, на языке. Да, но штука в том, что вот эта самая власть народа, она, если к этому не относиться как к риторике, а если к этому относиться как к технологии, то вот есть технология, благодаря которой народ реализует свою власть неполным образом, да, там есть дефекты, но эта машинка изобретена, разделение властей называется. Вот с помощью разделения властей народ имеет возможность реализовать это свое право, потому что в данном случае у нас есть король, который вовсе не публика, который фактически говорит, избран от имени народа, да, и народом же избран, но никаких механизмов, все механизмы демонтированы. Именно поэтому многое из того, что делается, это даже не преступление, а по Толерану хуже, чем преступление, ошибка. Потому что невозможно, не работают механизмы, даже внутренние механизмы поправить, да, отрихтовать. Потому что я думаю, что сведения, которые есть в Кремле о состоянии дел в стране, они приближаются к информированности брежневского руководства. То есть, когда в голове какая-то совсем другая страна существует. Вот это не позволяет нам прийти к республике. У нас есть звонок.
Звонок от Вадима из Москвы. Здравствуйте, Вадим, вы в эфире.
Вадим, говорите.
Не считаете ли вы, что вот лучшей памятью для Анны Политковской было бы проведение такого массового прощания с ней, на которое бы пришли бы и лидеры всех демократических организаций, которые, к сожалению, демонстрируют свою вялость, никак не могут объединиться, и с тем, чтобы пришли бы все, кто был шокирован этим убийством.
Вадим, реплика понятна. Я бы не хотел, чтобы так произошло. Я бы не хотел, чтобы похороны Анны Политковской, да, превращались в партийные мероприятия. Давайте все-таки эти вещи разделять. Сегодня можно было бы прийти, и можно еще раз собраться и, так сказать, выразить свое отношение. И надо искать формы для выражения этого отношения. Но, конечно, не в момент прощания.
Вопрос пейджера от Светланы Ивановны из Москвы. А нельзя ли подать иск в Конституционный суд на президента за дискриминацию по национальному признаку?
А вот я хочу вам сказать, как зовут?
Светлана Ивановна.
Светлана Ивановна, а вот вы простая, как в фильме, да? Да. Я простая, там, русская баба. Да. Ну, баба, понимаете, я в таком смысле, в том, как в фильме, цитата. Вот вы бы и подали. Вы бы взяли и подали бы. Понимаете?
Попросили бы разъяснить.
Да. Я хочу просто вам сказать, понимаете... Действительно, вот я когда шел на эту передачу, которая обычно всегда там очень весело идет, потому что Виктор Шендерович — это человек веселый, остроумный, и я вот думал, вот как эта передача пройдет, потому что в ней две сложности. Во-первых, шутить не получается на фоне очень безрадостных событий вокруг нас, а во-вторых, чтобы, и это, к сожалению, почти получилось, но почти, чтобы эта передача не превратилась в нашу горестную очередную констатацию...
Что все плохо.
Что все плохо. Я хочу... Да, я вот против этого. Я просто хочу сказать, что, знаете, действительно, ну вот в сложный период мы живем. Но вот это, знаете, когда-то был такой, может быть, кто-то помнит, был такой режиссер, он, к сожалению, он жив сейчас, он ставил Виктор Шендерович как человек театральный, я, собственно, театральный режиссер, поэтому мы в каком-то одном поле, был такой Гедрюс Мацкевичус.
Да,
это был театр пантомимы, очень популярный в свое время, очень жаль, что он умер, этот театр, и там был спектакль «Преодоление».
Микеланджело.
По Микеланджело. Не важно, что было в этом спектакле, важно вот это вот слово «преодоление». Я думаю, что мы с вами, прекрасно понимая, что происходит, и прекрасно понимая, что этот ледниковый период продлится до 2008 года, а там посмотрим, да, минимум, понимаете, а может быть и до 2020 года, потому что если 4 года будет преемник верный, а потом опять Владимир Владимирович, и опять у Владимира Владимировича двойной срок, то это получается 2020 год.
Но мы пожелаем ему, конечно, долгих лет жизни.
Нет, да ради бога, и более того, да я не возражаю, есть российский народ, который выбирает лидера. Проблема ведь в чем? Проблема в том, демократическая страна — это страна, которая уважает меньшинство. Мы меньшинства, самые разные, начиная от геев и кончая людей, которые политически думают иначе. Главная задача нашей страны, которая с каждым днем становится все красивее, все прекраснее, строятся высотные дома и так далее. Есть маленькая деталь. Ну вот есть люди, которые думают иначе. Но из-за того, что они думают иначе, они не меньше любят эту страну. Им хочется высказать свое мнение. Им хочется, чтобы их мнение было учтено. Им хочется быть полезными стране. Эти механизмы разрушены. И мы не должны казаться друг другу сиротами и плакаться по этому поводу. Нужно прекрасно понять. Россия – гигантская страна, которая пережила черти сколько лидеров и черти сколько президентов, которые назывались царями, лже-дмитриями, настоящими
причем дмитриями. Причем еще нефтедобычи не было.
И еще нефтедобычи не было. И стоило 3 севрюги, ведро какой-то мутной жидкости, которая горела. Поэтому мы просто с вами должны спокойно подождать, потому что любой ледниковый период заканчивается.
Ну, только он заканчивается, он, конечно, закончится сам, только от того, насколько мы будем терпеливо ждать, он может быть 4 года, а может быть 24.
А я хочу сказать, что каждый человек, тем не менее, вот так устроен, что рот ему не закроешь. Вот каждый делает
на
свое
каждый
дело
предназначенное.
Нет, не на каждый роток не набросишь платок. А вот не заставишь тебя, вот просто ты заточен, вот ты, например, да, заточен, чтобы смешное писать, вести передачу на радио «Свобода», делать очередную версию плавленного сырка там на телевидении и так далее. Понимаешь, вот Господь тебя так устроил и так тебя сложил. Я на что-то заточен, другой на что-то заточен, Глеб Олегович Павловский на свое заточен,
да,
понимаешь?
Да. А еще есть люди заточенные на то, чтобы народцев бить. Их тоже Господь так вот заточил.
К сожалению, они существуют, но это, по большому счету, должно портить нам только настроение, но не жизнь.
У нас последний звонок.
Екатерина из Москвы, здравствуйте, прошу вас.
Екатерина, говорите.
Видимо, нет у нас этого звонка. Леонид из Смоленской области, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Леонид.
Я хотел сказать, До сих пор каждые полгода возобновляю подписку на новую газету. Я думал, в любой момент пропадут мои денежки, закроют их. Обязательно закроют. А теперь я думаю, что вот таким вот способом заставят людей замолчать.
Да нет, вы знаете, Леонид, спасибо вам за звонок. Насколько я знаю, насколько мы с Матвеем знаем людей, работающих в «Новой газете», таким способом их не заставят замолчать.
Более того, я позволю себе реплику. Я хочу вам сказать, и это слова, которые мне сказал главный редактор Дмитрий Муратов,
да.
В Кремле внимательно читают «Новую газету» и воспринимают, и, может быть, вам покажется странным то, что я говорю, во всяком случае, те, кто такие источники в Кремле, они говорят, что эта газета делает огромную полезную работу, потому что по ее расследованиям, это Дмитрий Муратов рассказывал, да, наверное, здесь в эфире, открыто множество уголовных дел.
Да, 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 да. Так что мы сегодня целый вечер цитируем. «У юный морец не бывает напрасным прекрасное». Это, может быть, слова, которые стоит произнести и в память об Анне Политковской. Ничего не напрасно, ничего не напрасно. И будем приближать окончание ледникового периода. Сегодня в программе «Все свободны» на радио «Свобода» был мой коллега, оптимист Матвей Гонопольский. Оказалось, что он оптимист.
А что делать?
Делать нечего. Это вопрос к Чернышевскому. Я не знаю. Спасибо, что были с нами. Счастливо. Услышимся через неделю.
В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «Короткие истории о любви», ее герои Марина Цветаева и Константин Радзевич. Затем обозрение «Новейшая музыкальная история» с рассказом о творчестве Дженис Джоплин. Во второй половине часа программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» ведущий специалист компании «Новые спортивные технологии», бывший спасатель МЧС Сергей Аветян. Это была программа «Все свободны» на волнах «Радио Свобода». Свободный разговор на свободные темы. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Матвеем Гонопольским была Вероника Баде, продюсер программы Михаил Косторов. Всем спасибо, все свободны.
Шесть горняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.